говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии москвичи, искусствовед Алексей Клименко, представитель движения «Жилищная солидарность» Дмитрий Катаев и депутат Московской городской думы фракции «Единая Россия» Иван Новицкий. Мы будем говорить о ситуации в Москве, о возможности граждан влиять на власть и вообще на свою жизнь. И поговорим о попытках провести референдум по восстановлению выборности мэра столицы и восстановлению прав местного самоуправления в городе Москве. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, можно задать свои вопросы. Пейджер в Москве 660 10 55, абонент Радио Свобода. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Ну что ж, я начну, собственно, с события 9 июня. С 19 часов на Пушкинской площади проходит общегородской митинг «Москвичи за референдум». Как известно, в апреле была создана инициативная группа по проведению этого референдума. И я обращусь к члену этой группы, господину Катаеву. Дмитрий Иванович, собственно, что это за референдум, каков его смысл, коротко?
Смысл этого референдума в том, что нам кажется, Москва, власть в Москве заходит в очень несимпатичный тупик. Из-за того, что Москва лишилась выборов мэра, а Москва лишилась выборов мэра вместе с отменой выборов губернаторов, мэр Москвы одновременно и губернатор, власть в Москве не сменяется уже сколько-то, ну, 90-го года фактически. Фактически так, там формально можно спорить, а фактически так. И что мы видим? Внешне, конечно, Москва живет гораздо благополучнее, чем остальная Россия. Но это не значит, что Москва не может жить еще лучше, еще благополучнее. Вопрос в том, получаем ли мы все, что зарабатываем, так сказать, получаем ли мы эту отдачу в виде жилья, в виде дорог, благоустройства дорог. Пока что мы получаем в дорогах прямо противоположное. Но это с одной стороны. Да, в виде, скажем, вот особенно любят у нас говорить, вот доплаты пенсионерам, доплаты врачам и так далее. Но почему-то никто не задает вопрос, а могут ли эти доплаты быть больше, причем существенно больше? Я на это отвечаю, не я один на это, и «Солидарность» отвечает. Да, могут и должны быть больше, если бы... К примеру, это один только из возможных источников, если бы сверхприбыли от строительства коммерческого направлялись на эти доплаты, либо они могли бы направляться на строительство дорог и там использоваться еще поэффективнее к тому же, ну и так далее. Короче говоря, Москва, во-первых, не получает всего, что она могла бы получить, и те деньги, которые в Москве все-таки направляются на нужды города, расходуются крайне неэффективно. Ну, а кроме того, вот мы сейчас только что об этом говорили с вами перед эфиром, кроме того, Москва перестает существовать как исторический город. Это тоже очень, конечно, печально, и это тоже вопрос будущего референдума, потому что референдум, на референдум мы выносим два вопроса. Первый о том, чтобы вернуть выборы мэра Москвы. Правда, к сожалению, мы не можем ставить вопрос напрямую о возвращении прямых выборов мэра. Мы ставим вопрос о законодательной инициативе Московской городской думы, чтобы она обратилась в Госдуму вернуть выборы мэра. Но мы уверены, что если москвичи проголосуют за выборы мэра, за эту самую законодательную инициативу, то и городская дума, и государственная дума решат вопрос положительно.
Ну что ж, я обращусь...
И второй вопрос, скажу. Второй вопрос о правах местного сообщества. Мы считаем его не менее важным, потому что каков бы ни был мэр, все, что он решит, должно проходить апробацию на месте, апробацию людей, И мы считаем, что местное сообщество должно согласовывать градостроительные решения московской власти.
Ну что ж, я обращусь к Ивану Новицкому, депутату Московской городской думы. Насколько я понимаю, избирательная комиссия городская, она, так сказать, эти вопросы пропустила, и все это должно, несмотря на некоторые протесты прокуратуры, довольно странные, должно пойти на заседание Московской городской думы, где будет обсуждаться. Я не знаю, вот у вас, слышал, было заседание фракции вчера, обсуждалось это или нет, но, тем не менее, вот каковы перспективы, на ваш взгляд, этой инициативы быть принятой, так сказать, запущенной уже как механизм проведения референдума?
Я все-таки бы сказал о некоторых тезисах, которые Дмитрий Иванович огласил в свое выступление. Ну, во-первых, мне хотелось бы сказать, что то, что выборы или не выборы, это, я думаю, что согласно всем опросам общественного мнения, не сказалось бы на том, что власть так долго у нас в Москве не меняется. Мы все прекрасно понимаем, что были выборы 90-е годы, и первую половину 2000-х годов выбирали Юрия Михайловича Лужкова с очень большим перевесом.
Выбирали мэра, а не мэра. Юрия Михайловича Лужкова. Нет, выбрали Юрия Михайловича.
Выбирали Юрия Михайловича Лужкова мэром, да. Ну, давайте.
Были и другие кандидаты. Значит,
были другие кандидаты.
Говорю, выбирали мэра.
Выбирали мэра.
Да, и выбрали.
Выбрали Юрия Михайловича Лужкова. Совершенно с вами согласен с таким уточнением. Вот. И потом, когда Дума голосовала за это назначение, тут же был результат. Поэтому я думаю, что на этом бы, конечно, не сказалось. И власть была бы такая же, если бы были выборы прямые,
не знаем,
сохранились.
Не знаем,
наверное,
это
да.
Жизнь, знаете, мог быть другой кандидат интересный.
Ну, бывает по-всякому.
Да.
Это первое. Второе, что касается дорожного транспортного строительства, то оно идет в Москве достаточно интенсивными темпами.
Достаточно?
Ну, я бы сказал, если было бы больше денег, конечно, было бы больше строительства.
И если бы они лучше использовались.
Ну, что значит лучше? Вот вы сказали про доплаты пенсионерам и про дорожное строительство. Две совершенно правильные вещи, и мы должны балансировать, особенно в нынешних условиях, чтобы и то, и другое не уменьшать. Еще есть городское хозяйство.
Строительство дороги в Москве обходится в сотни раз дороже, чем строительство дороги в аналогичных условиях Западной Европы.
Ну, может быть, давайте проверять с моей стороны условия того, какой дороги, какого туннеля, как это строится. У нас есть контрольно-счетная палата, мы с вами это прекрасно знаем по работе в Московской городской думе, и такие запросы мы регулярно...
Ну, тут я прошу извинения, не могу не перебить, что, извините, ради
бога, пожалуйста.
Больше не буду. В начале 2006 года, где-то весной, по-моему, я через вас, я тогда уже не был депутатом, направил запрос. Я попросил отчет дорожного фонда московского. Мы его так и не получили до сих пор.
Да. Ну, давайте посмотрим на этом этапе.
Еще раз надо спросить.
Контрольно-счетная палата у нас все это проверяет регулярно. Есть, конечно, много разных вопросов, на которые обычно есть ответы, можно их дальше тоже задавать, чтобы эту тему расширять. У нас не эта тема,
да.
Я думаю, что можно подискутировать.
Все-таки давайте о перспективах. Вот процедура есть, комиссию, так сказать, избирательную, это все прошло, эта инициатива, теперь очередь депутатов. Что будет в Мосгордуме?
Значит, будем обсуждать, что будет в Мосгордуме.
А когда будете обсуждать? Известно?
Ну, когда? Как вся процедура пройдут? Там же у нас обсуждение в комиссиях.
Ну, более или менее известно, потому что срок установлен 20 дней со дня поступления документов от избирательной комиссии. Сейчас прошло примерно половина, и вот в этот понедельник на комиссии по организации работы Думы я был, и Владимир Михайлович Платонов сказал, что в следующий, то есть вот уже ближайший понедельник, вопрос будет рассмотрен на совместном заседании двух комиссий, и, видимо, в следующую среду на той неделе он будет решен уже городской думой.
Совершенно верно. Так что у нас есть установленная процедура. Дмитрий Иванович ее правильно расписал, как она у нас проходит в Думе. Все пойдет под процедуре.
Ну что ж, время для короткого объявления, потом мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Является ли реабилитация очередной части членов царской семьи приговором большевистскому режиму? Об этом говорим с философом-публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета РСФСР Виктором Аксючицем.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире в программе «Время гостей» с Дмитрием Катаевым, Иваном Новицким и Алексеем Клименко, искусствовед. Я думаю, что вот уже прозвучало о том, что Москва теряет свой исторический облик. Насколько актуален вот этот вопрос референдума для вас, вот это право согласовывать со стороны граждан решения власти и наоборот, да? То есть контроль такой снизу.
Ну, вообще проблема обратной связи, самая главная проблема, то, что общество совершенно отделено от процедуры принятия решений, касающихся собственного двора, собственной улицы, собственного города, собственной страны. Это же, где это видано, это же абсолютный нонсенс. Такого в цивилизованных странах не бывает и не должно быть. На самом деле сейчас все решения принимают определенные лица и главный архитектор города в профессиональном сообществе, разводя руками, говорит: ну, вы же понимаете, что окончательное решение будет принимать Юрий Михайлович. Юрий Михайлович, который ни малейшего отношения никогда не имел ни к урбанистике, то есть к проблемам градостроительства, ни к архитектуре, принимает окончательные решения по архитектуре, по урбанистике, в материях, в которых он просто абсолютно ничего не понимает. Больше того, каждый его так называемый общественный совет, высший орган, где принимаются решения, превращается в такую вот возможность Юрию Михайловичу устроить мастер-класс. Он нам объясняет, как нам делать нашу профессию, ничего не имея ни малейшего представления о том, как на самом деле, что такое наука урбанистика, что такое архитектура и так далее. Вот такова реальность. Поэтому любая попытка наладить обратную связь и дать людям понять, что это наш город, это наша земля, это наша страна, а не тех временщиков, которые временно исполняют обязанности распоряжения нашими бюджетами, нашим достоянием. Вот это очень серьезная проблема. Это самое главное. Мы так замечательно живем только потому, что общество где-то там внизу, на уровне таких клопиков, тараканчиков, чего-то там ползает, а решают те, которые дорвались. Они там наверху, они решают. И абсолютно они раздают наш бюджет, пенсионный фонд. Они раздают всяким дерипаскам, которые, ну, видно совершенно, что абсолютно человек не умеет. Вот нет, больше и больше. По всей вероятности, есть заинтересованность в том, чтобы именно Абрамович, Дерипаски и прочие замечательные менеджеры получали из пенсионного фонда то драгоценное, то, чего не хватает людям. А люди как будто бы ни при чем. Общество молчит.
Но они же видят, что нет механизмов, извините, по-моему.
Давайте добавлю, мы обсуждаем московские проблемы, или мы обсуждаем...
Не московские проблемы?
Иван Юрьевич прав. Зачем ходить так далеко за Дерибаской, когда существует Банк Москвы, например, принадлежащий почти на 100% супруге мэра, через который проходят значительная часть наших жилищных платежей?
Давайте не совсем так. Банк Москвы все-таки принадлежит гораздо более широкому кругу, в том числе городу Москве. Это первое. Второе... Второй, давайте про общественный, про общественный совет.
Нет, пожалуйста, есть же и Шалва Чигиринский, например, замечательный человек, который снес гостиницу «Россия», а теперь там пустое место и огромный пустырь, который неизвестно кто и на какие деньги будет застраивать, хотя гостиница могла, например, стоять и работать и приносить деньги городу.
Варианты были разные, да, и на самом деле про гостиницу «Россия» никто как-то особо не
протестовал. И суды там идут.
Никто как-то особо не протестовал.
Да не против чего вообще не протестуют, понимаете?
Нет, в данном случае по поводу архитектурных всех прочих особенностей.
Есть именно.
Что касается архитектурного застроительного совета, то я думаю, что все-таки не совсем так. Происходит там обсуждение, там достаточно живая дискуссия.
Я на этих советах бываю всегда, извините.
Ну, не всегда,
вы бываете исключительно редко. Ну, я вас там практически никогда не видел.
Ну, не можем мы везде бывать. Там бывают коллеги-депутаты всегда, кто-то из депутатов присутствует. Поэтому мы примерно представляем, что обсуждение на общественном застроительном совете происходит.
То есть вы хотите сказать, что все замечательно, все хорошо.
хорошо.
Я не говорю, что все замечательно. Ну, нет, было сказано сначала так, что вообще просто совершенно отсутствие какой-либо дискуссии.
Но самоуправления в России, в Москве действительно нет ведь. И согласование с гражданами нет.
Самоуправление в Москве, во-первых, есть.
А другое функции дело, вы его знаете?
Знаю, конечно. Мы сами понимали,
как закон. Физкультура там, да. Что еще да. Там? Есть.
Правильно.
Даже согласование застройки отняли специальным законом, который провела Единая Россия.
По поводу согласования застройки. И по градостроительному кодексу, как вы прекрасно знаете, есть обязательные общественные слушания, которые будут проводиться сейчас летом, в том числе, потому что нам надо принимать правила землепользования и застройки, их обсуждать. Тоже обязательно будут общественные слушания во всех районах. И нам надо принимать актуализированный генеральный план развития города Москвы. Эти обсуждения тоже будут вместе с обсуждением правил землепользования и застройки.
Насчет,
пожалуйста, милости просим всех и даже приглашаем принимать участие в районах,
точнее говоря, насчет публичных слушаний, должен сказать, что в Москве проведено межевание уже, наверное, большей части территории дворов и микрорайонов.
Но в центре не больше.
Ну, не будем, не об этом сейчас речь. Но я ни разу не помню случая, нет, один-два случая могу, наверное, вспомнить, когда по межеванию проводились публичные слушания, это тоже предусмотренные федеральным законодательством.
Дмитрий Иванович, я сегодня пытался в районе Замоскворечья выяснить, когда пройдут слушания по одному из микрорайонов. Вот я не смог получить информации, там специально это затягивается, зато вы бы слышали, как разговаривала со мной милая дама из управы района Замоскворечья, в каком тоне, когда я сказал, что хотелось бы вот жителям района встретиться с главой управы и записаться на прием. Это, ну, знаете, к царю вот так записываются, наверное, может быть, к Путину, может быть, к Медведеву, если тебя попросил. То есть это
там,
люди абсолютно бесконтрольные.
Нет, ну, во-первых, не затягиваются, а слушания будут в июле-августе, поскольку сейчас подготовили комиссии правительства Москвы, подготовили как раз предложение по правилам землепользования и застройки.
Они я сказал о публичных слушаниях по межеванию, а публичные слушания по межеванию... актуализации генерального плана, они действительно были в прошлом году, ну, говорят, что были, якобы были, они действительно планируются в этом году, следующая, так сказать, серия. И я надеюсь, Алексей Алексеевич скажет подробнее. Очень важно, я вот обращаюсь к москвичам, очень важно, чтобы москвичи в них активно поучаствовали. Я надеюсь, что жилищная солидарность, движение, где я сопредседатель, предложит москвичам, так сказать, методичку, как участвовать в этих публичных слушаниях по генеральному плану, какие вопросы задавать, а какие вопросы сейчас задавать не имеет смысла и так далее. Вот. Но в то же время к тем публичным слушаниям, которые якобы были в прошлом году, претензий такое море. Достаточно сказать, что в Западном округе административном они вообще проходили заочно. В интернете там, ну, естественно, с фильтрами соответствующими.
Ну, видите, все-таки ну, не во всех случаях.
В прошлом году, и начало фактическое в этом идет.
Ну, да, Иван Иванович, ну, по-моему, да. я за вас заступлюсь. По-моему, в некоторых случаях действительно это не безнадежно. По-моему,
но, принципе,
вот ситуация с Центральным
вещь,
домом художника, когда проходили бурные такие слушания, по-моему, показало, что даже в отсутствии самоуправления, там, механизмов обратной связи и так далее, кое-что, конечно, общественность может сделать. Хотя, я думаю, не все. Алексей Клименко, пожалуйста.
Нет, я не отрицаю. Это вещь положительная. Да.
Ну, естественно, не все. Ну, случай с Центральным домом художника – это такое исключение. Там собрались жители, которые не понимали, почему надо ломать здание Третьяковской галереи Центрального дома художника, построенное совсем
и
недавно,
парк застраивать.
По проекту великого русского архитектора Желтовского, по проекту еще живого Николая Петровича Сукаяна, сломать. Зачем? Для того, чтобы на его месте построить нечто 17-этажное в парке. И главный архитектор говорил, что вот будет, там будет гостиница, там будет вот такое. И мне, как эксперту, члену экспертного совета при главном архитекторе, пришлось публично поправить главного архитектора. Я сказал, что главный архитектор ошибся, говоря о том, что можно на парковой территории вот такое делать. Он имел в виду, ну, совсем другое. По режиму номер 2, природный комплекс, там нельзя ничего строить, понимаете? То есть вся эта история, но сам, связанная с тем, что первый заместитель председателя правительства господин Шувалов лично неоднократно приезжал туда, в эту, на эту территорию, и публично кричал на Ресина и Батурину, что они медленно освобождают площадку. Интересно, зачем господину Шувалову площадка? У господина Шувалова нет других проблем вообще в России, при том, что творится в России во всех этих сотнях моногородов, что он занимается площадкой.
Но все-таки он успокоился немножко в последнее время
Потому что жители, которым мы профессионалы, объяснили, научили их читать эти самые документы, которые были им предложены, вот благодаря этому жители кричали: «Позор! Долой! Оставьте Третьяковку в покое! Не, оставьте парк в покое!» Вот это было замечательно.
Во время обсуждения, да?
Во время обсуждения.
Может быть, я обращусь к Ивану Юрьевичу Новицкому. Все-таки, может быть, и Единой России как-то создать некую систему. А то получается так, что пока люди в Пикалево не выйдут на улицу, пока сотни людей не соберутся в Центральном доме художника, а там было близко, так сказать, к митингу и демонстрации все это, ваша власть ни на что не реагирует, понимаете? Почему не создать нормальный механизм, который будет защищать интересы людей от безобразия, извините, чиновников, вы же депутат.
Совершенно с вами согласен, такой механизм создается, мы как раз и говорим об этих общественных
слушаниях.
Это долго. Генплан приняли в прошлом году, создаем вместе общими усилиями, в том числе много лет и вместе с Дмитрием Ивановичем Катаевым тоже создавали разные вопросы в Московской городской
думе. Так, может быть, вам референдум тоже поддержать, вот этот, например, на заседании Мосгордумы? У вас есть какая-то позиция?
Ну, вы знаете, референдум — вопрос действительно не такой уж простой, как может быть и кажется, потому что действительно Москва — субъект федерации, и субъект федерации должен федеральному законодательству подчиняться.
С другой стороны, это муниципалитет.
Ну, мы очень долго действительно не то чтобы экспериментировали, а искали разные возможности, разные варианты создания местного самоуправления в Москве и Санкт-Петербурге.
И уничтожили его.
Ну, система была создана, она создана еще в 90-е годы в Санкт-Петербурге. Такая система. Сначала Москва хотела, может быть, более широкие полномочия в конце 90-х годов передавать местному самоуправлению, но путем разных событий и согласований, которые можно, конечно, перечислять.
Например, местное самоуправление начало интересоваться, а за какую мзду получают разрешение на установку ларьков? И когда местное самоуправление стало этим интересоваться, в частности, его прихлопнули. И
да нет,
другим.
Не только как интересоваться. Местное самоуправление, может, кто-то из местного самоуправления хотел какие-то потоки на себя перевести.
Хотел.
Вот,
да. Но оказалось, что они уже переведены.
Да. Я прошу прощения, у нас время для выпуска новостей Радио Свобода. Мы продолжим нашу дискуссию после этого выпуска. А я сообщу нашим слушателям, что 9 июня в 22 часа по московскому времени в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Ливан голосует за Запад. Судьба американских журналисток в Северной Корее. 10 вечера повтор, 1:00 ночи, 3:00.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев назвал сложные ситуации на Северном Кавказе. Выступая на совещании Совета безопасности России в Махачкале, Медведев сказал, что с начала года в регионе совершено свыше 300 террористических актов, погибли 75 сотрудников правоохранительных органов, 48 мирных жителей, убиты 112 боевиков. Россия, Белоруссия и Казахстан намерены начать переговоры о присоединении ко Всемирной торговой организации в качестве единого таможенного союза, заявил российский премьер-министр Владимир Путин. Выступая после встречи в Москве со своими коллегами из Белоруссии и Казахстана, Путин сообщил, что переговоры о вступлении в ВТО отдельных стран, в том числе России, будут прекращены. В республике Коми более 600 человек участвуют в поисках двух пропавших детей. В Коми из Москвы были доставлены на самолете 50 спасателей, кинологов, медиков, вертолет и машины повышенной проходимости. В Тбилиси около 15 тысяч человек участвуют в акции грузинской оппозиции у здания МВД с требованием освобождения своих активистов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». 6 шахтеров погибли на Украине в Донецкой шахте имени Скачинского. Судьба 7 неизвестна. Еще 30 горняков находятся в больницах города. Бывший полковник Юрий Буданов допрошен военными следователями в качестве подозреваемого по делу о похищении и убийстве нескольких жителей Чечни. Как сообщил представитель Следственного комитета, на допросе Буданов полностью отрицал свою причастность к преступлению. Прокурор по уголовному делу в отношении Бориса Березовского в ходе прений в Красногорском суде попросил приговорить бизнесмена заочно к 15 годам лишения свободы.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Алексей Клименко, искусствовед, представитель движения «Солидарность», «Жилищная солидарность» Дмитрий Катаев, депутат... Да, и «Солидарность», хорошо. И депутат Московской городской думы, фракция «Единая Россия» Иван Новицкий. Говорим мы о московских проблемах и возможном проведении в Москве референдума, который восстановил бы выборы мэра и дал бы новые права местному самоуправлению, которого в Москве не очень-то и есть, который не очень-то и есть в Москве. Я обращусь сейчас к нашему корреспонденту Ольге Вахоничевой, которая вот в данный момент, когда мы разговариваем, 19 часов 9 июня, находится 19.30 на Пушкинской площади, где был запланирован митинг как раз в поддержку этого референдума. Ольга, как там дела?
Здравствуйте. Но несмотря на то, что на участие в митинге в Новопушкинском сквере было заявлено человек 200, на мой взгляд, здесь собралось не менее 400 человек. Общегородской митинг проходит в поддержку референдума под лозунгами, которые держат участники акции «Власть под контроль граждан, даешь референдум». Есть и более частные плакаты, например, «Химкинский лес», «Достояние народа» или, например, «Все на борьбу за дачную амнистию». Но все-таки я считаю, что главное требование акции – это не создавать искусственные препятствия для проведения референдума. Как известно, прокуратура Москвы потребовала отменить решение о регистрации инициативной группы референдума. А в своем выступлении член Организационного комитета по проведению и подготовке предстоящего общегородского голосования Сергей Удальцов напомнил, что в городе еще ни разу не позволили москвичам провести референдум. И сейчас пытается в очередной раз помешать его проведению. Кроме того, Удальцов и его единомышленники, выступавшие на митинге, считают, что власть боится народного волеизъявления. В данном случае речь идет о недовольстве незаконной точечной застройкой, строительстве опасных, как считают участники акции для экологии города, мусоросжигательных заводов. Но наибольшее противоречие между прокуратурой и организаторами референдума вызывает, можно, наверное, так сказать, все-таки вопрос о выборах мэра. Прокуратура же заявила, что вопрос о выборах мэра нельзя решать на городском референдуме. Это является главным противоречием, так как он находится в федеральном ведении. Но вчера вечером Мосгоризбирком отклонил представление прокуратуры Москвы, которое потребовало отменить решение о регистрации инициативной группы. Кстати сказать, Дальцов заявил еще, кроме того, что если Мосгордума не принят решение о проведении референдума, то его организаторы намерены объявить голодовку. Я поговорила с народом, с москвичами, которые пришли на этот референдум, на эту акцию, прошу прощения. Настроение, честно говоря, у всех примерно одинаковое. Они не верят в то, что разрешат провести референдум. Но, тем не менее, надеются быть услышанными властями и надеются, что власти предпримут какие-то позитивные решения в сторону решения проблем москвичей.
Ольга, спасибо большое. Да, спасибо. Я обращусь к Ивану Новицкому. Но вот видите, говорят, что вы, власть, боитесь, во-первых, народного волеизъявления. Действительно, ни одного референдума в Москве не было, несмотря на разные попытки. И, во-вторых, значит, по поводу, вот, собственно, возможности, в конце концов, пойти навстречу. Может быть, какие-то пункты из этих предложений просто стоило бы... Хорошо, у вас есть большинство у «Единой России», вы говорите, что мнение народное должно быть услышано. Провести просто-напросто законом.
Но у нас никто ничего не боится, во-первых. Во-вторых, мы видим, что вопрос в юридической плоскости, потому что у прокуратуры сейчас одно мнение, да, у Московской городской избирательной комиссии другое мнение.
Ну, а у Думы, может быть, третье?
Может быть, да. Поэтому, действительно, будем обсуждать этот вопрос.
А фракция «Единая Россия» не обсуждала это?
Вы знаете, ну, будем обсуждать, когда будут обсуждения после комиссии. Обычно у нас так бывает на фракциях окончательное обсуждение. Поэтому, вот, естественно, поделимся своими мнениями ближе к нашему обсуждению на Московской городской думе.
Да, Дмитрий Катаев,
жилищный собеседник. Я не стал бы сейчас действительно предъявлять вперед претензии Московской городской думе. Все очень скоро решится, через несколько дней. Но я хотел бы отразить, так сказать, вот это типовое возражение, что
законы
мы не должны обсуждать выборы мэра, поскольку это федеральная прерогатива. Да, действительно, это так. Но мы только что с вами говорили о местном самоуправлении, какое оно в Москве жалкое, скажем так. Так вот, оно в Москве жалкое потому, что федеральным законом для Москвы сделано очень важное исключение.
И по сравнению тоже.
И Питера, да.
Хотя там прав самоуправления больше.
Ну, это уже детали. Да. Для Москвы и Питера сделано очень важное исключение из федерального законодательства. Во всех городах, от Химок до Челябинска, там или до Владивостока и Калининграда, местное самоуправление имеет серьезные очень полномочия. Я сейчас не говорю о том, что там и мэров тоже выбирают, это другой вопрос. Вот. Но у местного самоуправления очень серьезные полномочия. А у московского местного самоуправления их нет, потому что вопрос с федеральным законом отдан на откуп городским властям, а городские власти свели местное самоуправление.
Ну, они вертикаль построили еще раньше, Владимир Путин в России.
Так вот, я это говорю к тому, что для Москвы сделано очень важное исключение в вопросе о местном самоуправлении. Ничто не мешает для Москвы сделать такое же исключение в вопросе о выборах мэра из федерального законодательства. Поскольку объяснение этому юридическое есть.
Давайте мы немножечко оторвемся от нашей студии, от студийной дискуссии, послушаем звонки. Я напомню, телефон 8 800 222 12. Пейджер, кстати, кто не дозвонит, 660-1055, абонент Радио Свобода. Вопросов уже много. Пожалуйста, Михаил из Москвы, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос очень злободневный. Я, как коренной москвич, считаю, что за время правления Юрия Михайловича Лужкова в должности мэра Москва утратила свое историческое значение. Я, конечно, не открываю Америки, но вижу, что москвичи просто скрежещут зубами, что все, что творится с Москвой. Но просто нет возможности влиять. И вы правы, что нужна необходима какая-то обратная связь. Юрий Михайлович, его окружение, его клан отлично знают настроение москвичей. Они все знают, но никаких мер по предотвращению этой ситуации не делают. Их цель одна – накопление денег и нажива. Вот мое мнение.
Почему же эта связь-то утрачена? Я просто хотел бы сказать. Мы сейчас, во-первых, с вами беседуем. Говорим о том, что все будет обсуждаться по правилам землепользования и застройки. И власть реагирует на самые разные, но есть мнения разные, у москвичей в том числе, надо об этом сказать.
Я вот смотрю, там есть господин Митрохин, например, он решает вопросы так, ваш коллега-депутат, он выводит там 100-300 человек где-нибудь, где горячая точка на улицу, дорогу перекрывают, там подерутся с милицией, там какие-нибудь цепи спилят, да, там каким-нибудь охранникам по физиономии надают. В результате проблема так или иначе иногда не решается, но часто довольно решается. То есть это все, извините, вот эти пикалевские методы.
Но
вот то, что создала Мосгордума.
Не мнение большинства.
Вы знаете, это точечное мнение большинства. Вот в одном месте им наступили на мозоль, да, они взорвались, там им детскую площадку снесли, спортивную площадку, там что-то разрушили.
А
вот они
построили
так и
детских спортивных
вы
площадок?
Вы знаете, то, что мы видим, в одном месте построят, в другом снесут, в одном разрушат. В общем, вот Алексей Клименко, наверное, тоже нам скажет эту тему что-нибудь.
Ну, слушатель говорил о том, что Москва, как замечательный историко-градостроительный феномен, практически уничтожена. И уничтожена...
Да где же она уничтожена?
Одну секунду. Так вот, человек говорил именно об этом, потому что достаточно посмотреть, вот оглянуться в Замоскворечье, на Сретенке, в любой точке исторической Москвы, и можно прийти в ужас. Это царство сплошных муляжей, сплошных омерзительных макетов, подделок под якобы историческую архитектуру. А что сделали с Царицыно? гениальный комплекс историка, такой дворцовый парковый ансамбль уничтожен, по мнению огромного подавляющего большинства честных специалистов. Я говорю о специалистах. Да, конечно, людям нравится. Фонтан такой. А вы знаете, что писала Екатерина Вольтеру? Что она жалеет воду, что она ненавидит фонтаны, потому что фонтаны мучают воду, и поэтому в Екатерининской резиденции никаких фонтанов не было. Это абсолютный произвол самодурства господина
была.
Лужкова.
Надо было оставить разрушающиеся...
Извините, пожалуйста.
Так это же историческая руина. Тогда и в Риме надо достраивать то, что там разрушено. Колизей бы Юрий Михайлович Лужков точно бы достроил.
В Риме то, о чем мы говорим, оно построено и функционировало. А Царицыно, оно не было достроено просто...
Так в этом-то и есть историческое значение.
Известно про Царицыно. Это был феномен, как действительно, как Афинский Акрополь, как Венеция, как Колизей.
Ну, был я в Царицыно в прошлые годы, да. Ничего хорошего, думал, честно говоря. Ну, конечно,
Иван Юрьевич, вы с народом, я вижу. Виктор Иванович из Москвы, пожалуйста, давайте звоночек
еще.
Виктор Иванович, да, у нас Виктор Иванович рвется, пожалуйста.
Значит, короткая реплика, значит, а потом два вопроса. Реплика, посмотрите на Москву, Воробьевую гору, смотровой площадке. Это какой-то ужас. Это просто констатация факта. Дмитрий Иванович, вы хорошо знаете замглавы управы Геронина. И вот, мы, житель нашего дома, направили ему письмо, в котором указывали, что мы не согласны с установкой мусоросборника на проезжей части, который переставили по заявлению какой-то гражданки новой, которая имеет всего лишь 20 мест здесь, в жилой площади в нашем доме. И моментально все исполнили. Наше заявление... И уже и обращались и в правительство Москвы, и обращались сейчас в администрацию президента.
Так, Виктор Иванович, вы нам все это рассказываете, мы понимаем. Но если даже вы обратились в ООН, или, как говорил Остап Бендер, в известное учреждение, не хочу цитировать точно, у вас будет тот же самый результат в течение длительного времени.
Я хочу, потому что власть совсем не слышит...
Так правильно, о чем
мы говорим? Сборники или что? Ну, давайте,
не туда поставили, человек жалуется, жалуется большинство.
Это дело. Ну,
давайте, конечно. Так вы будете заниматься каждым мусоросборником? Да, а нет, может, лучше на уровне управы это будут решать? Ну,
управа, не решает, самое страшное.
Нет
ничего.
Обратной связи. В принципе, нет. Ваши коллеги по «Единой России» уничтожили обратную связь. Абсолютно исключили общество,
вот мы здесь
население.
Мы обсуждаем это. В чем уничтожена обратная связь?
Дмитрий Иванович,
встречаемся с избирателями, реагируем на их проблемы.
Это самый такой простой, самый очевидный пример нормального местного самоуправления, вернее, его отсутствия. Ну, нелепо обращаться к мэру 10-миллионного или там 12-миллионного города по поводу установки, извините, помойки.
И даже звонить на радио «Свобода».
И даже на радио «Свобода».
К мэру прийти на прием депутату и решиться все.
Извините,
Иван Юрьевич. Если это возможно. Может, и невозможно там мусоросборник установить, пожалуйста.
Во втором вопросе референдума, кроме градостроительных проблем и согласования градостроительных решений, есть еще вопрос о земле.
Так вот,
земля должна принадлежать вашему дому, вашим собственникам в этом доме.
И не только под домом, наверное, да?
Не только под домом, конечно, а весь двор, все, что полагается. Все, где надо жить, так сказать. И в том числе и где должен быть мусоросборник, вы должны спокойно решить сами. Причем тут управа? То есть сейчас-то она при чем, но она не должна быть при чем.
Ну, вот есть защита. Подождите, я должен цитировать все-таки людей, которые нам пишут. Лужков для Москвы — это как Лукашенко для Беларуси. Страшно подумать, что Москва попадет в руки выходца из бандитского Питера и придется забыть о народном мэре, пишет Захаров. Так что нас предупреждают, что может быть и хуже. Нас призывают смотреть на Европу, а там нигде такого идиотизма, который устроил Ельцин, отделив Москву и Петербург от областей, сделав их якобы субъектами, нет. Ясно, что надо вернуть Москву и Петербург в составы Московской и Ленинградской областей, пишет Александр. Когда они станут обычными городами в своих областях, у жителей появятся права, как и в любом другом городе. Дальше я не могу, Александр, читать, потому что вы нас подведете под суд. А он, как известно, в Москве абсолютно независимый от мэра Москвы.
Во всяком случае, пожалуйста. У вас тоже все по-разному, потому что если мы взглянем на центр Стокгольма, меня тоже удивляло, как, хотя, конечно, исторический Гамла-стан там оставили, да, но рядом там... центральные площади, историческая застройка снесена, здание 60-х годов.
Очень жалеют, очень жалеют. А сейчас, между прочим, король жаловался, что он никак не может закрыть автостоянку около своего дворца, что там все время двигатели, так сказать, работают, ему мешают. Потому что муниципалитет так решил.
Человек поставил конкретный вопрос. А не станет ли хуже, если мы, так или иначе, если уйдет Лужков? Очень может быть. Очень может быть.
Демократия, это будет выбор людей.
Демократия – вещь такая, она гарантии не дает. И демократия иногда демократическим путем принимаются решения, которые даже очень не радуют и защитников демократии. Но демократия – это не тупик. В конце концов, какой будет мэр, москвичи посмотрят и в следующий раз выберут, может быть, другого. А сейчас-то мы этого права лишены, сейчас-то мы в тупике.
Вот, кстати, что еще тут
и, простите,
с нами диалог Александр ведет. Подождите, подождите. Он пишет, что в нормальном государстве не должно быть никаких исключений из Конституции. Видимо, он имеет в виду то, что вы говорите, особый порядок самоуправления. Да. Если написано, что должно быть самоуправление, значит, оно должно быть.
Но его нет.
Почему нельзя спорить это в Конституционном суде?
Ну, в столичной области они очень часто выделяются. Там, допустим, мы помним округ Колумбия, Вашингтон.
Это в Конституции Соединенных Штатов закреплено. Особый статус округа Колумбия,
между прочим. А особый статус Москвы тоже закреплен в Конституции, да. В том смысле, что Москва является одновременно городом и субъектом федерации.
Это давайте еще звонок. Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Москвич, ну вот что делает наш проезд? Вот возьмем Нижегородскую улицу, 90-е дома. Значит, там гулять вообще невозможно. Три новых здания воткнули. По всей Нижегородской улице нет ни одного пешеходного перехода, то есть там поэтому и пробки. А понастроили домов очень много, то есть администрация зарабатывает деньги на продаже земли и строительстве домов за счет детских площадок. Но построили Ашан, где был бывший завод, но даже там, где Ашан, нет подземного перехода.
Понятно. Потом Нижегородская улица будет реконструироваться и будет дублером.
Да, в будущем,
когда
в будущем.
Там каждый год погибает очень много народу. Там огромная улица и ни одного перехода. Одни
Алексей Клименко хотел про дороги сказать, я слышал в перерыве.
Да, тут вот все сетовали наши депутаты, сетуют, что денег нам не хватает на дороги. Но я хотел бы предложить и депутатам, и прочим энтузиастам того, что делается в Москве с дорогами, узнать, где в мире, в каких исторических городах, а тем более мегаполисах, а тем более столицах, 9 хайвеев через исторический город проламываются прямо к сердцу, к Кремлю. Именно об этом с восторгом, роняя слюну, пишут все лужковские СМИ.
Где
и говорят везде. Вот все эти хайвеи, абсолютно бессветофорное движение. А 18 специалистов по дорожно-транспортному движению, которые живут в Москве, но не приглашены к решению транспортных проблем в Москве, говорят, что больше глупости они не читали, не слышали.
Ничего подобного. Ничего подобного. Я вам скажу, что я очень интересную тут... опущу эпитет, новость только что прочитал. Юрий Лужков подписал распоряжение о разработке предпроектных предложений по строительству экспериментальной магистрали, которая пройдет по крышам зданий.
Да. Ну, давайте я поясню, сейчас на конференцию еду. Это проект Штрассенхаус, который не по крышам зданий пройдет. Еще раз поясню. Это дорога второго уровня, которая пройдет на месте убираемой линии электропередач. И для того, чтобы она была эффективная, использовалось пространство, а не застраивалось жилыми домами или офисными зданиями эти линии ЛЭП, будут дороги второго уровня. Поэтому тему мы достаточно много обещали.
Ну, это как в топе, 2-3-4 слоя вот над центром города.
Нет, не 2-3-4
на улице Бехтерева, это на периферии.
Ну, слава богу, хоть что-то.
Там будут поставлены специально, простите, офисные комплексы, вот в 4-5 этажей, и по ним, значит, но только там замечательно будет движение. Длина этой самой магистрали, километр. Сейчас сообразили, что, может быть, стоит сделать 5 километров. Представляете, какая это выгода для города?
Сразу соображали, что это надо продлевать Домтраны.
Знаете, я вот опыт монорельса всегда тут вспоминаю, да, как нам рассказывали, как это эффективно, оказалось, что это просто какой-то анекдот. Ефим из Москвы, пожалуйста, извините, долго
ждали.
Добрый
вечер. Да, у меня два вопроса.
Пожалуйста.
Значит, первый вопрос. Является ли Москва, как в доблестное советское время, режимным городом? Второй вопрос, даже три вопроса. Депутату Новишкову, богатый ли он человек или нет? Третий вопрос. Назовите хоть один город мира, где жена мэра является, согласно Форбсу, долларовым миллиардером. Спасибо.
Пожалуйста, господин Новицкий.
Я считаю, что не богатый я человек.
Так. А город режимный?
Город не вижу режимности. В чем режимность?
А я вижу регулярно.
Такое количество, и я вижу
такое количество, в общем плане, скажем, полиции, да, просто...
Ограничения, особенно ну, когда какое-нибудь лицо проезжает.
Знаете, закрытые шлагбаумами.
Нет, ну а преобразование как-то работы внутренних служб, сейчас, по-моему, только ленивый не говорит.
А жена мэра вас не смущает? Да. С миллиардом?
Да не смущает.
Не понял намек, Иван Юрьевич.
Не смущает.
Не смущает.
Замечательно.
А можно я на этот счет процитирую один документ? Очень интересный, не длинный. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц принят 12 декабря 1996 года резолюцией 51-59 на 82-м пленарном заседании 51-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Часть 3, пункт 8. Государственные должностные лица в соответствии с занимаемыми ими служебным положением и как это разрешено или требуется законом и административными положениями, выполняют требования об объявлении или соблюдении сведений о личных активах и обязательствах, а также, по возможности, сведения об активах и обязательствах супруга, супруги.
В общем, декларации надо.
Мы до этого идем, но сейчас только что вчера правительство, президент, премьер все опубликовали.
А мэр? А жена мэра?
Мэр опубликовал, только жена мэра не опубликовала.
Ну, на следующем этапе, я думаю,
Михаил Андреевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, вот у нас здесь заслон выставили женщины перед строительством дома. Потом пришла милиция, и все вопросы решены. Уже построено 3 17-этажных дома.
Это где?
А, хорошо, умневники.
Ну, естественно, и больше.
Подождите, где все. Хорошо, умневники? Давайте посмотрим кварталы.
Карбышево.
Ну, вот тема интересная, потому что там же волновое...
Не Карбышево, извините, Карамышевская набережная.
Там же волновое переселение. Я эту тему хорошо знаю. Карамышевская набережная.
Правильно.
Там одни жители требуют того, чтобы и
там
быстрее...
Там выставили пакет женщины, а милиция пришла, все, пакет...
Подождите. Давайте я вам про эту ситуацию расскажу на Карамышевской набережной. Коротко. Там одни жители хотят, чтобы их снесли скорее, чем других, на перегонки, потому что говорят, что мы сначала начнем с этой серии, так удобнее волновое переселение. Приходят жители соседних домов, они говорят, нас быстрее селите, переселите в эти дома. Вот и все, кто быстрее.
Ну, известно, все делается у нас в интересах людей, в интересах жителей. Ну, понятно,
вы, жители,
и мы знаем этих людей.
Вот это хороший пример, жителей, когда у жителей разных домов бывает разный интерес.
Юрий Михайлович знает этого человека.
Нужно это согласовывать.
Так, Дмитрий Катаев.
Вот я хочу хороший пример. Как раз очень кстати. Во втором вопросе референдума в законопроекте, который к нему приложен, предусмотрено, что кроме планировки района, референдумом принимается также порядок реализации этой самой планировки, программа. И там, в частности, должны быть указаны адреса и типы домов, куда переселяются люди из сносимых домов. То есть мы будем принимать референдум не только, что у нас будет построено, но и в каком порядке оно будет построено и куда люди переедут.
Так, пожалуйста, это не все так просто принимать, потому что принимается законом генеральный план города Москвы, принимается правила землепользования и застройки. В рамках этого разрабатывается проект планировки. Поэтому так просто вот принимать референдум это нельзя.
Но это будет дискуссия между народом и властью. Галина Михайловна, пожалуйста, из Москвы.
Власть.
Будьте добры.
Будьте добры, я хотела поговорить по поводу зеленых насаждений. Значит, правительство Москвы, постановление было, номер 743, закон такой, чтобы деревья росли от дома на расстоянии не менее 5 метров. Нечем совершенно, некуда смотреть, вы понимаете, вся Москва стонет. В интернет залезьте, все друг с другом обсуждают, каким способом вырубить и уничтожить эти деревья, потому что добиться вырубки невозможно.
Очень хороший пример.
Да, пожалуйста,
очень
Иван
хороший
Новицкий.
Пример. Смотрите, у нас очень многие выступают в защиту зеленых насаждений, и кто-то как раз хочет вырубить дерево у себя под окном. Это действительно непростая вещь, потому что многие говорят о том, что зеленых насаждений не хватает, но кому-то эта инсоляция недостаточна. Бывает как раз очень часто не от домов рядом построенных, а от зеленых насаждений, которые выросли рядом. Но у нас действительно сложная процедура на этот счет продумана в департаменте природопользования. Московский законом которые принимали депутаты, и это действительно хорошо, что она непростая, потому что иначе бы действительно
лучше
мы
бы
очень
это,
многие деревья
бы лишились.
Если это
было бы на территории ТСЖ, сам бы ТСЖ решал на своем собрании, что делать с деревом, которое лезет жителям в окно, а не целым законом Московской городской
думы. Но это согласуется со специалистами. Вот вы знаете, только что говорили о том, что специалисты вот должны во многом участвовать.
Вы знаете, последний важный вопрос – это выборы в Московскую городскую думу. Никто не понимает, когда они пройдут, осенью или следующей зимой, будете ли вы продлевать свои полномочия, господин.
Вы знаете, пожалуйста, тут было очень много разных дискуссий о том, продлевать, не продлевать. Есть федеральный закон, который определяет две даты выборов. Основная – март, запасная – октябрь. Вот из этого, наверное, будем окончательно
исходить. У вас полномочия это к октябрю истекают, а не к марту, извините.
К декабрю, извините, истекают полномочия.
Как раз посредине.
Так вы все-таки должны решить-то в течение ближайших 20 дней, когда выборы произойдут. То есть у вас нет ответа.
Решим, посмотрим и решим.
То есть вы до сих пор не решили, раз как в кризисе выгонять Ленина России?
Раз вы сказали, что мы должны решить, мы решим. Вы очень помните хорошие дискуссии в британском парламенте, да, колыбели, да, демократии, когда там консерваторы, либористы там назначают выборы, когда выгоднее там темка, выгоднее другим. Маргарет Тэтчер назначала. Есть закон, мы по закону
да,
будем
Дмитрий
это принимать.
Катаев, пожалуйста.
Единой России и только ей выгодна эта неопределенность, потому что они-то знают, когда будут выборы, и они готовятся, а остальные не знают, то ли готовятся к октябрю, то ли готовятся к марту.
Ну, если вы затеваете референдум, это же тоже часть предвыборной кампании. Подождите. Да. Это тоже часть предвыборной кампании.
Ну что же, это нормально.
Дмитрий Иванович, честно скажу.
То есть солидарность будет в ней участвовать?
У нас есть такое право.
Да,
я еще не знаю, когда они будут, но мы подумаем и решим. И право такое законодательное у нас есть у Московской городской думы решить,
безусловно,
когда. Октябрь или март.
Вы могли решить давным-давно, а вы тянете.
Имеем право.
Имеете, к сожалению.
Почему к сожалению? Это демократия.
Потому что
мы,
это
мы имеем право, это положено по закону, нам положено решить за 90 дней,
ну,
и до этого мы имеем
это
право.
По закону. Закон неудачный.
Да. Не знаю,
никто
почему.
Вам не
мы вместе с вами
раньше
его принимали, и вы не возражали тогда, возможно, чем он неудачный. 90 дней, да.
Ну и что теперь? Вы-то идете на выборы? Я все-таки не понял.
Вы
солидарность.
Про солидарность?
Да, жилищная солидарность.
Ну, солидарность
жилищная
приняла решение идти на выборы. В каких масштабах, там, в каком количестве округов, это конкретно будем смотреть, а пойдем на выборы. Да.
Ну что ж, мы увидим, что у «Единой России» появляются и другие оппоненты, кроме коммунистов и яблока привычных в Москве. Так что, наверное, эти выборы неизвестны. Известно, когда которые пройдут, это действительно политическая загадка и ловушка, видимо, для оппонентов, но они, наверное, будут интересными. Я благодарю наших гостей, может быть, и референдум состоится, в конце концов, может быть, эти решения будут приняты каким-то другим способом. Благодарю наших гостей, Дмитрий Катаев, Алексей Клименко, Иван Новицкий отвечали на наши вопросы, вел передачу, и ваши вопросы, я вел передачу Михаил Соколов, а итоги дня сегодня, 9 июня, подведет Андрей Шар. Ситуация на Северо-Кавказе в центре внимания.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Российская мафия в Испании. Реальность или домыслы журналистов?
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Бабицкий. О судьбе Дока Умарова.
В блогах Свободы.
Причина проигрыша Динары Сафиной – психология, считает блогер Радио Свобода.
Сайт Радио Свобода – свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир.